Проект «Европа. Радио Свобода. Темы недели». Это наша традиционная еженедельная большая итоговая беседа, которую мы обычно посвящаем той или иной актуальной теме, так или иначе связанной с Европой. Ну, на этой неделе тема достаточно очевидна. Весь мир, в том числе и Европа, внимательно следит за развитием событий в Сирии и вокруг нее. И в этой связи мы решили поговорить на тему «Европа и Ближний Восток», о состоянии отношений между этими двумя регионами на данный момент, об исторических их корнях, о том, насколько современная Европа вовлечена в сирийский конфликт или может быть в него вовлечена, почему, какова роль разных стран в этой запутанной, сложной и во многом трагичной ситуации, и чем это все может закончиться. Я представлю участников сегодняшней беседы. Это мои коллеги. Со мной в студии находится моя коллега по проекту «Европа» Александра Вагнер. Добрый день, Саша.
Здравствуйте.
Другой мой коллега Александр Гостев, ведущий нашей рубрики «Атлас мира» в разделе «Мир». Добрый день, Саша.
Здравствуйте.
И с нами на связи по телефону эксперт по Ближнему Востоку, частая гостья эфира «Радио Свобода» Елена Супонина. Лена, добрый день и вам.
Добрый день.
Итак, ну, для начала, что называется, сразу возьму быка за рога, может быть, таким наивным вопросом, вот вам, Лена, я его и адресую в первую очередь. Ну, вот на данный момент, так как это выглядит сейчас, как развиваются события, к чему мы ближе в отношении Сирии? К началу международной военной операции против режима Башара Асада или все-таки к некоему более мирному исходу, погрозят и не ударят? Вот, по вашему мнению, сейчас, на данный момент, ситуация какова?
Шанс на возвращение к дипломатическим усилиям минимален. Он еще остается. Россия попытается его использовать. Но мы сейчас ближе к войне. Впрочем, в Сирии война и так уже идет. Она идет больше 2 лет. Это гражданская война. И в ближайшее время ситуация там будет развиваться только по худшему сценарию.
А с чем связано вот то, что именно сейчас произошло столь серьезное обострение ситуации? Да, конечно, химическая атака, которая произошла 21 августа, да, конечно, это во многом изменило картину и политическое восприятие того, что происходит в Сирии, но, тем не менее, насколько я понимаю, сообщения о предыдущем применении химического оружия в ходе сирийской гражданской войны, они были уже весной, в марте, и, тем не менее, тогда такого пика международное напряжение вокруг Сирии не достигло. Почему все-таки именно сейчас?
Настал час пик, потому что гражданская война, длящаяся более 2 лет, подошла к тому этапу, когда терпеть это международное сообщество уже не будет. Риски слишком велики. Россия, кстати, тоже понимает, разделяет эти опасения. Чем дольше длится война в Сирии, тем больше экстремистов появляется в этой стране. Получить на месте Сирии зону нестабильности, что-то вроде Сомали, никто сейчас не хочет. Кроме того, Запад и сирийская оппозиция понимают, если президент Башар Асад дотянет до прекращения законного своих полномочия, они истекают в 2014 году, то морально он выйдет из этой ситуации победителем. Наконец, этим летом правительственные войска Сирии начали одерживать серьезные победы на поле боя, на фронтах Сирии. И это сильно испугало оппозицию и тех, кто за ней стоит. Речь не только о Соединенных Штатах, но и о ряде арабских стран, которые сделали ставку на смену режима в Сирии. Очевидно, все эти причины сошлись вместе, и уже неоднократно заявлялось, что применение химического оружия – это та красная линия, за которую все-таки мировое сообщество не позволит переступать никому. И здесь, кстати, тоже Россия с Соединенными Штатами вполне согласна. Различие только в том, что американцы однозначно обвиняют правительственные войска, а российская сторона говорит, что доказательств для этого недостаточно. Факт применения химического оружия тоже нуждается в доказательствах, потому что, да, жертвы есть, да, смерти странные, но то, что был применен не обычный боеприпас, а применено некое устройство ближе к кустарному типу, по мнению российских экспертов, тоже очевидно.
Ну, с другой стороны, мы видим, что не только американское, но и, к примеру, французское правительство заявляет, что доказательства достаточно очевидны применения химического оружия, что это все-таки были боеприпасы правительственных сил. Не будучи узкими специалистами по химическим вооружениям и вооружениям как таковым, конечно, сложно судить о том, да даже и сами эксперты, надо заметить, те, побывавшие на месте, тоже воздерживаются от однозначных суждений по поводу того, кто именно применил это оружие. Нас более интересует, конечно, политический аспект этой ситуации. Ну и, как мы уже сказали, гражданская война в Сирии длится 2.5 года, и за это время те или иные внешние силы, внешние игроки достаточно хорошо определились со своей позицией в отношении этого конфликта. И определились довольно занятным образом. Вот, в частности, если брать европейские державы, то Европа по отношению к этой операции разделилась во мнениях, но разделилась совершенно не так, как 10 лет назад по отношению к американской инициированной, точнее, Соединенными Штатами, операции в Ираке против режима Саддама Хусейна. Тогда мы наблюдали, напомню, абсолютно союзническое отношение к этой инициативе со стороны британского правительства и, наоборот, крайний скепсис и критику со стороны, в частности, Парижа, со стороны французского тогдашнего руководства. Сейчас все наоборот. Как известно, премьер-министр Дэвид Кэмерон проиграл в британском парламенте голосование по поводу возможного участия его страны в операции, международной операции в Сирии. И наоборот, французское правительство заявило, что оно сделает все возможное для того, чтобы поддержать США в этих планах нанесения ограниченного удара по режиму Башара Асада. Почему так случилось? Вот ваши предположения, дорогие собеседники.
Ну, мой ответ будет отчасти продолжением того, что сказала уже Елена, поскольку ответом на ваш вопрос, почему, в общем-то, сейчас ситуация немножко обострилась, а информация о том, что химическое оружие применяли в Сирии, появилась еще в марте. Вот буквально в начале этой недели информационное агентство распространили информацию, основывающуюся на данных французского правительства, французской разведки, о том, что у Франции есть сателлитные снимки, подтверждающие, что было применено химическое оружие, но этот удар был намного сильнее, чем предыдущий. И поэтому Франция сейчас собирается, во-первых, поддержать военную коалицию, которая, возможно, будет сформирована для нанесения удара по Сирии. И, в общем-то, на основании вот этих документов Франция выступила за участие вот в этой военной операции. То есть химические атаки были и раньше, но нынешние якобы намного сильнее, чем раньше. Франция утверждает, что эта атака была произведена силами, верными Башару Асаду, и якобы с целью завоевать территории, которые находились под контролем повстанцев. Эти попытки, в общем-то, расширить территорию своего влияния сирийская армия предпринимала и раньше, но они были, по мнению Франции, не столь успешными, и поэтому, в общем-то, было принято решение применить химическое оружие. Подобное заявление сделала в начале этой недели и Великобритания. Правительство тоже распространило после голосования, неудачного голосования в британском парламенте, распространило заявление о том, что действительно есть подтверждение того, что эта химическая атака велась силами Башара Асада. Ну, поскольку решение британского парламента было отрицательным, ну, таким образом правительство, по сути дела, как бы умыло руки. То есть парламент проголосовал против, но при этом все уверены в том, что...
Не умыло руки. Там была более красивая формулировка. Я не помню, как она точно звучала, но смысл был такой, что подчиняемся воле граждан, выраженной их законными представителями в лице парламентского большинства.
Да, но при этом правительство защитило как бы себя, поскольку все-таки есть союзнические отношения с Соединенными Штатами, и поскольку в Ираке, собственно, Великобритания была вторым государством, которое по численности войск после Соединенных Штатов, которые участвовали в этой операции, то, конечно же, правительству надо было распространить какое-то подобное заявление.
Ваше мнение, Александр, вы считаете, вот почему произошло такое странное, ну... Перемена цветов, выражаясь шахматным языком, по сравнению с 2003 годом. Тоже Ближний Восток, соседние страны, Ирак, Сирия, те же, в общем-то, международные игроки, но вот настолько разная реакция европейских держав двух.
Ответов может быть много. Во-первых, во Франции, насколько я знаю, огромная сирийская диаспора, и вся она настроена крайне оппозиционно по отношению к режиму Башара Асада. И, конечно, ее влияние и финансовое, и политическое, ее лоббизм не может не сказаться на настроениях французских политиков. А в Великобритании такой большой сирийской общины, например, нет. Во-вторых, я не говорил бы о том, что однозначно вся Франция за операцию против Асада, а Великобритания против, там примерно поровну ведь разделились мнения политиков, но просто именно вы правильно упомянули, Кэмерон немного проиграл, но нескольких невыигранных голосов хватило для того, чтобы Британия в операции против Асада не участвовала. А Франция рвется в бой. Общественное мнение — это страшная сила, нам всем прекрасно это хорошо известно. Если даже не Франция и не Великобритания, а Иран вынужден был заявить, что мы осуждаем применение химического оружия в Сирии, прямо не тыкая пальцем в Асада, то, конечно, это показывает, что против режима сейчас, не имея прямых улик против Асада, а вот все равно настроены все. Самое главное, слабое место в позиции официального Дамаска – это отсутствие доказательств с его стороны, что повстанцы, как утверждают чиновники режима Асада, применили химическое оружие, обвинили в этом военных. Вы находитесь на месте. Уж армия могла бы раздобыть улики того, что повстанцы это химическое оружие применяли. А их нет. И ни одного доказательства из Дамаска не поступало. Хотя министр иностранных дел Сирии постоянно говорит о том, что эти доказательства есть. И у нас масса тысяч очевидцев, которые говорят, что боевики свободной сирийской армии атаковали какими-то самодельными газовыми бомбами мирное население. Ну и где хотя бы один этот очевидец? Его никто не видел.
Но я бы хотел Елене задать тот же самый вопрос. По вашему мнению, разница в реакции европейских держав по сравнению с ситуацией вокруг Ирака, она обусловлена какими причинами прежде всего?
Время не просто сейчас течет, время бежит. И ситуация иракская, которая сформировалась к 2003 году, совершенно отличается от того, что мы увидели в Сирии в 2011 году и что мы видим сейчас. Во-первых, все-таки в Ираке, несмотря на международные санкции, длившиеся более 12 лет, несмотря на то, что это был деспотичный, кровожадный режим Саддама Хусейна, но в Ираке ситуация была под контролем
одной власти.
Тамошних властей. Была относительная стабильность. Я много раз бывала в Ираке и тех времен, и уже после, и хорошо знаю, что Саддам Хусейн контролировал ситуацию. Башар Асад ситуацию не контролирует. Она вышла из-под его контроля очень быстро. Как только начались первые демонстрации весной 2011 года, была еще какая-то надежда на то, что Башар Асад сумеет договориться с оппозицией. Был бы он, может быть, мудрее, он бы смог это сделать. Но он не оказался таким уж мудрым политиком. Он сделал ставку на силовое подавление этих выступлений. Требования-то некоторых оппозиционеров были довольно мирные. Они требовали экономических, политических реформ, требовали делиться богатствами. Обычные выступления. Зачем надо было применять силу, спрашивается. Тем не менее, она была применена. А как только уже пролилась первая кровь, страна очень быстро скатилась к ситуации гражданской войны. Сейчас западные страны вынуждены реагировать на происходящее в ситуации, скатывающейся в глубокую яму нестабильности. Да, там есть химическое оружие. Сейчас мы говорим о том, вот кто его применил. А вообще-то, ну, большая ли разница, кто его применил?
Ведь да, это сам факт уже ужасен.
Оружие,
да?
Очень опасное оружие, оно должно находиться под контролем тех властей, которые им обладают. Ситуация выходит из-под контроля. Просто смотреть и наблюдать за этим нельзя. Да, в пригороде Дамаска погибло более 1000 человек, но за 2 с лишним года конфликта в Сирии погибло уже более 100 000 человек, миллионы беженцев. Смотреть на это, сложа руки, Запад не может.
Я напомню, это проект «Европа Радио Свобода. Тема недели». Мы говорим о Ближнем Востоке, о Сирии, о том, какую сейчас она играет политическую роль для, в частности, европейских политиков и европейской общественности, о том, каково место Европы, европейских держав в этой ситуации и каковы перспективы вообще разрешения этого конфликта. Возникает вполне логичный вопрос. Сейчас и президент США Обама, и европейские политики ведут разговор только об ограниченном ударе, ударе с воздуха по конкретным военным объектам, важным для существования, для боеспособности вооруженных сил режима Асада. Насколько мы понимаем, и как вы только что, Елена, сказали, в стране царит хаос, там идет гражданская война. По большому счету, насколько эффективным может быть такой ограниченный удар? Ведь на самом деле вполне можно себе представить, что он только приведет к увеличению, к росту этого хаоса. Может быть, несколько сменится баланс сил в сторону тех сил, которые противостоят правящему режиму. Но, может быть, правы те и правые американские политики, ну, среди европейских политиков такие голоса почти не звучат на самом деле, которые призывают к полномасштабной военной операции в Сирии, без которой, что называется, уже эту ситуацию вообще не решить.
А вот здесь-то и возникают вопросы. Решение президента Обамы нанести ограниченные удары по сирийским военным объектам вызывает критику с обеих сторон. Как со стороны тех, кто категорически против любого американского военного вмешательства в сирийскую ситуацию, так и со стороны тех, кто выступает резко против правительства Сирии и президента Башара Асада и хочет, чтобы американцы действовали более решительно. Обама осторожничает. Он проявил себя как сильно колеблющийся политик, и это пугает многих. Но вопросы возникают. А каковы будут результаты этих ударов? Есть опасения, что эти результаты будут непредсказуемыми. Неясно до сих пор, как отреагирует Иран. Неясно также, смогут ли такого рода удары помочь умеренным силам в оппозиции, а ведь все-таки американцы, наверное, не хотят усиливать экстремистов в рядах оппозиционеров, а там такие есть. Зря Керри говорит о том, что нет там Аль-Каиды. Там есть структуры, которые близки к Аль-Каиде. Та же организация Джабхат ан-Нусра, переводится с арабского фронта поддержки, это сирийская организация, которая поддерживает тесные контакты с иракским филиалом Аль-Каиды. Не случайно те же американцы сами же внесли ее в конце прошлого года в свой черный террористический список. Поэтому и многие союзники Соединенных Штатов так напряженно отнеслись к этим планам. Вопросов здесь больше, чем ответов. Лучшим вариантом было бы, если бы была реализована совместная российско-американская инициатива. Как бы к ней кто скептически не относился, но предложение провести мирные переговоры между представителями сирийского правительства и представителями умеренной сирийской оппозиции было наилучшим. Боюсь, что сейчас мы упустили этот шанс. В Поэтому аплодировать этим ударам мало кто рискнет. Слишком они рисковые.
Коллеги,
американцы берут этот риск на себя.
Коллеги, вы согласны с таким суждением, что это слишком мало и слишком поздно, как говорят те же американцы и англичане, и что действовать нужно было раньше, и что именно российско-американская договоренность по Сирии была бы наиболее действенным инструментом, или же возможны, на ваш взгляд, какие-то другие варианты?
Ярослав, ситуация плохая и тупиковая при любом варианте, на мой взгляд. Вот как писал Макиавелли, ты можешь начать войну по собственному желанию, но она никогда не окончится по твоей воле. В случае какого-то ограниченного удара, с одной стороны, он будет малоэффективным, я так думаю, потому что действительно Сирия не представляет собой одну линию фронта, разделенную на половинки. С одной стороны воюют один противник, а
не советско-германский фронт.
Это не сражение эпохи Второй мировой войны, например, да? Во-вторых, западные державы, если будут бомбить склады с химическим оружием, они их что, разбомбят? И что станет тогда с этим газом? Если его не трогать, разбомбить несколько, допустим, каких-то радиолокационных станций.
Аэродромов.
Я не думаю, что это повлияет на способность Асада и его армии вести войну именно с повстанцами, а не с западными державами. Я сегодня читал рассказ одного дезертировавшего из сирийской правительственной армии генерала, который говорит, что война в Сирии – это война муравейников. Она идет в городах, и внешне ее даже не видно. Это война подземных коммуникаций, это война подвалов и чердаков, потому что в сирийских городах все дома строятся обязательно с подвалами, с разветвленными коммуникациями из-за ограничений по высоте. И между домами и целыми кварталами пробиваются в стенах проходы, по которым перемещаются как боевики или повстанцы, будем называть их по-разному, так и правительственные солдаты. Сверху это выглядит как город, над которым стоит столб дыма. И куда будут наноситься эти ракетно-бомбовые удары? И по кому, совершенно непонятно. Это представляет собой шахматную доску, которую вы уже упоминали сегодня, Ярослав, где черные клеточки, допустим, заняты правительственной армией, а белые — бойцами свободной сирийской армии. Я не уверен в точности таких ударов, а к массовым жертвам действительно среди мирного населения наверняка приведет. И после этих ударов Асад может подумать: а, ребята, это вот все, на что вы способны? Значит, можно продолжать дальше? А и в случае настоящей большой военной операции с применением сухопутных подразделений, десанта и так далее, перед нами пример Афганистана, Ирака, Сомали 90-х годов. Я не уверен, что, втянувшись в эту войну, ее можно будет закончить так же быстро и победно, как планируют, возможно, в генеральных штабах.
Прежде всего, политическая санкция на такую войну, ее будет не так просто получить. Итак, вы скептичны, Александр Гостев. А вы? Я обращаюсь к Александре Вагнер.
Мне кажется, что сложно в ситуации, когда гибнут люди, говорить поздно или рано. Действительно, да, война уже идет 2 года, но должно было пройти время для того, чтобы все-таки понять, что по-настоящему происходит. Да? Сейчас, в последнее время, помимо применения этого химического оружия, увеличился поток беженцев. И вот сейчас, мне кажется, настало время действительно какие-то принять меры. То есть, если говорить о том, что сейчас поздно, то мне так не кажется. Мне кажется, что сейчас уже созрела просто та ситуация, и для того, чтобы этот удар нанести. С другой стороны, говорится о том, что да, он будет сложным, да, эти военные действия будут сложными и так далее, но это не было просто, мне кажется, ни в одной войне. И я думаю, что когда уже начнутся военные действия, то потом расширить эту военную операцию можно будет проще сделать, и, во-первых, возможно, что подключатся другие страны. То есть если мы стоим сейчас в начале, да, и говорим, что будет удар небольшим, то это не означает, что в будущем это решение
не
этого конфликта...
по полной,
да, да, это решение этого конфликта не будет уже более серьезным.
Я даже от себя бы добавил, что я уверен, что начавшись с каких-то точечных ударов, а-ля, допустим, атака воздушная в 1986 году на Ливию, на режим Каддафи при Рональде Рейгане, как некий штраф за взрыв дискотеки с американскими солдатами в Западном Берлине, этим сейчас в Сирии не ограничится. Просто потому, что вал общественного мнения и необходимость каких-то достичь результатов потребуют еще дальнейших
действий. Да, ситуация другая. Елена была совершенно правильно заметила, что одно дело, когда удар наносится по стране, где есть какой-никакой, а режим, контролирующий всю территорию, а другое дело, когда по, действительно, вот как вы сказали, по муравейникам, которые воюют между собой. Это проект «Европа. Радио Свобода. Тема недели». Мы обсуждаем Ближний Восток и Европу, нынешнюю ситуацию в Сирии и вокруг нее. Ну, давайте немножко абстрагируемся от конкретной сегодняшней ситуации, попробуем поискать ее корни. Вот такой интересный феномен последнего времени, феномен президентства Франсуа Олланда во Франции, неожиданное возвращение боевитой Франции, так это назовем. Может быть, прозвучит немножко иронически, но тем не менее. Французская республика вдруг, после довольно долгого периода, когда она особенно не вмешивалась в международные военные конфликты, вдруг один за другим проявляет желание к таким конфликтам подключиться и сыграть в них видную роль. Вот недавняя операция в Мали, операция в общем и целом, насколько можно судить, удавшаяся. Там боевики перешли в наступление против правительственных сил. И с помощью французских войск, высадившихся в этой стране, были отброшены вспять. И вот сейчас такая активная позиция и самого президента Олланда, и его правительства, которые горят желанием помочь США и их возможным союзникам в операции в Сирии. С чем это связано? Ну, Франция, как известно, по отношению к Сирии играла одно время роль державы, ну, не напрямую колониальной, она обладала так называемым мандатом международным на управление.
Статусом протектора, я бы назвал.
Ну, наверное, да. Вот, может быть, Елена уточнит, как правильнее всего это сформулировать. Так вот, сохранились ли какие-то у Франции действительно настолько особые интересы в этой стране, что они подталкивают ее к более активному участию, в том числе и военному, в разрешении этого конфликта? Елена.
Сирия была подмандатной территорией Франции, и французские интересы не ограничивались только сирийскими территориями, но и простирались на другие. Очень тесные связи между французами и ливанцами, сохранившиеся до сих пор. А Ливан разделен по отношению к тому, что происходит в Сирии, и также находится на зыбкой грани возвращения к гражданской войне из-за того, что происходит у своих соседей. Вообще арабский мир разделен из-за того, что происходит в Сирии. Мнения очень разные, кто поддерживает военную операцию американцев, но очень много голосов против. Что касается французов, то сейчас мы пытаемся спроецировать современную политику западных держав, исходя из того, что они делали в 18-м, 19-м, начале 20 века. Но ситуации абсолютно разные. Весь мир вступил сейчас в эпоху глобальных потрясений. И речь не о том, чтобы делить территории Ближнего Востока по силе, как говорил Ленин, а речь о том, чтобы строить, возможно, даже новый мировой порядок. То, что происходит в Сирии, в очередной раз доказывает, что международное сообщество не в состоянии реагировать на такого рода конфликты. Американцы пытаются на себя брать роль некого лидера, но у них это не очень хорошо получается. Если вернуться к ситуации с химическим оружием, то США еще весной говорили о том, что это красная черта, которую переступать нельзя. Но когда это произошло, посмотрите, Вашингтон оказался не готов к быстрому реагированию. Обама колеблется, четкого плана нет, стратегии на будущее вот тоже нет. И французы, как и многие другие державы, активны сейчас на Ближнем Востоке не потому, что это какие-то бывшие колонии, а потому, что во многом на примере Ближнего Востока мы можем увидеть, как мы будем жить все ближайшие десятилетия. А пока
не пугайте. Вы имеете в виду, что гражданские войны и бомбежки распространятся по всему миру?
Мы вступаем в полосу нестабильности. Я не хочу пугать кого-то гражданскими войнами по всему миру. Зачем же? Но
прозвучало это так.
Я не сторонник в любом случае теории заговора и считаю, что процессы нестабильности на Ближнем Востоке были запущены по во многом внутренним социально-экономическим причинам. Но разве те же социально-экономические причины, приводящие к всплескам нестабильности, не возникают в других регионах? Разве мы не видели демонстрации не только в относительно спокойной Турции, но даже и в Бразилии? Разве экономический и финансовый кризис в Европе не привел к социальным, пусть не такого масштаба, но все-таки встряскам? Мы сейчас живем не в 19 веке, мы живем в глобальном мире. Нестабильность в Сирии, она откликается в регионах, которые, казалось бы, были спокойными. Посмотрите, был случай в начале конфликта в Сирии, когда из-за того, что там происходит, была подожжена мечеть в Бельгии. Погиб имам. Он таким образом выражал свой протест по поводу вот того, что происходит в Сирии. Мы все в одной связке, мы связаны одной цепью, как это не печально, учитывая то, что Ближний Восток катится в черную дыру нестабильности. И поэтому французы пытаются реагировать. Но получается, правда, не очень хорошо. Да, конечно, прежний опыт, в том числе колониальный опыт, он помогает ориентироваться в ситуации. Да и многие российские специалисты, которые имеют за спиной советский опыт присутствия на Ближнем Востоке, тоже неплохо разбираются в ближневосточной ситуации. Я однажды общалась с французскими экспертами, специалистами по Мали. Меня просто потрясло, как они хорошо разбираются, как они представляют просто на пальце, где что находится и с кем им надо беседовать. Да, это помогает, но причины реагирования абсолютно другие.
Это верно, но нет ли здесь еще и дополнительных других причин, причин внутренних, поскольку внутренняя ситуация во Франции, внутриполитическая, не особенно благоприятствует президенту Оланду и его правительству. У него один из самых низких рейтингов сейчас, если сравнивать его с другими президентами Пятой Республики на том же этапе их правления, на первоначальном. И все-таки и в случае с Мали, и в нынешнем случае у меня, может быть, как у человека скептичного несколько по натуре, то и дело закрадывается мысль, возможно, месье Оланд все-таки лишний раз хочет поэксплуатировать эту очень давнюю и очень заезженную уловку, этот прием так называемой маленькой победоносной войны. Вы согласны, я обращаюсь к своим собеседникам в студии?
Согласен, Ярослав. Вы как раз, что называется, на несколько секунд меня опередили со словосочетанием «маленькая победоносная война», и причем до этого вы говорили о боевитой Франции. Так вот, боевитой она стала не только при Оланде. Вспомните и при Николя Саркози, например, военную операцию в Кот-д'Ивуар, смещение Лорана Гбагбо, и опять-таки французские войска, опять-таки маленькая победоносная война. Победоносная, заметьте.
Но Саркози это не помогло. Он стал первым, опять же, за долгие годы президентом, который не избрался на второй срок.
Так вот, может быть, и для Оланды это окончится скорее печально, чем выгодно. В Мали операция, во всяком случае, и принесла какие-то политические дивиденды Франции на мировой арене. Действительно остановили Аль-Каиду в странах исламского Магриба и так далее. Тем более, что война в Мали еще проходила, как мы помним, на фоне кошмарного совершенно теракта в Алжире с захватом сотен заложников. До сих пор еще, кстати, не разобрались, чем эта вся история закончилась, кто начал, как проходила операция по их освобождению, куда они все делись.
Имеется в виду захват нефтяного предприятия BP. В пустыне, да?
BP на востоке Алжира. Вот. Если уж говорить о колониальных мотивах, не думаю, что они тут прямо вот как-то у Франции присутствуют. Просто, понимаете, мне кажется, что и Мали, и Сирия, это все для Франции очень рядом. Это такой невидимый мостик франко-арабский. Вот он переброшен через Средиземное море. И они понимают, что французов, Францию, дальнейшая эскалация в этом регионе насилия и развал вообще этих государств коснется в первую очередь. Вспомните, я говорил о сирийской диаспоре во Франции. Вспомните вообще о том, сколько там живет людей арабского происхождения. Представьте себе, как, насколько далеко находится Марсель от Дамаска. По современным меркам глобального мира, о котором только что сейчас Елена упоминала, это ничто. Это расстояние полета там 3-4 часов на самолете. И я бы еще добавил, что если уж о колониальных мотивах говорить, то тут надо не Францию вспоминать, а Турцию. и нынешнюю внешнюю политику премьера Реджепа Эрдогана и партии «Справедливости и развития».
Но они совершили поворот на 180 градусов. Когда-то они с Асадом весьма-весьма неплохо сотрудничали, а потом стали...
Как говорил,
яростными врагами.
Как говорил по этому поводу один известный киногерой, вовремя предать — это не предать, а предвидеть. Во всяком случае, центральные турецкие газеты, такие как «Хюриет», прямо уже и не первый год именуют Эрдогана новым султаном, который принесет мир и благоденствие всем нашим соседям, бывшим и нынешним, и всем, кто как бы исторически связан с Турцией неразрывными нитями. Это классический восток. Но тем не менее, посмотрите, насколько популярен Эрдоган в определенных кругах. И в Тунисе сейчас, и в Ливии, куда он приезжал, и в Египте, и много где на Ближнем именно Востоке. Я не беру страны залива специально, потому что, как всегда, я знаю, это ваша любимая фраза, Ярослав, все немного сложнее. Но, по крайней мере, то, что Сирия, бывшая провинция Османской империи, так же, как и Ливан, и Ирак, и Иордания, и Египет, это забывать нельзя. А под мандатной территорией Франции Сирия была, ну, лет 25.
Елена, что скажете о мотивах турецкой политики в сирийском вопросе?
Все было ясно. Эрдоган, хотя у него были хорошие поначалу отношения с Асадом, как только начались в Сирии первые демонстрации, решил, что оппозиция очень-очень скоро победит. Он, находясь вблизи, видел те экономические проблемы и политические, с которыми не справлялся Асад, и решил, что оппозиция имеет больше шанса. Но легкой прогулки не получилось. Ситуация гражданской войны углубляется, и здесь уже Эрдоган начал терять очки. Но, опять-таки, дело не в прошлом, а дело в тех вызовах, которые идут нам из ближайшего будущего. А что касается маленькой победоносной войны, то в Сирии ее все-таки не получится. В любом случае.
Политики не всегда сразу, к сожалению, это понимают. Вспомните историю со вторжением в Ирак.
Я думаю, в данной ситуации все хорошо понимают, что риски очень велики. Приходится выбирать между плохими и очень плохими сценариями. Другое дело, что кто-то верит, что военное вмешательство – это лучший сценарий, а кто-то считает, что более отстраненная позиция, она, возможно, более выгодна. Но хорошего в Сирии в ближайшее время быть не может и не будет. Даже если Асад падет, этого исключать нельзя, в Сирии сохранится ситуация гражданской войны. Там нестабильность будет еще очень долго. Более того, это будет затрагивать сопредельные регионы, а там и так неспокойно. В Ливане, в Ираке. И
Израиль не стоит забывать вообще.
Кто-то берет на себя риски. Эти риски могут стоить кому-то даже политической карьеры.
Я напомню, это проект «Европа Радио Свобода. Тема недели». Мы говорим о Ближнем Востоке, о Сирии, о том, какую сейчас она играет политическую роль для, в частности, европейских политиков и европейской общественности, о том, каково место Европы, европейских держав в этой ситуации и каковы перспективы вообще разрешения этого конфликта. Ну вот, чтобы вернуться именно к европейской теме, я бы хотел поставить вопрос следующим образом. Да, понятно, что Соединенные Штаты в данной ситуации, возможно, конечно, главный внешнеполитический игрок в том, что касается Сирии, хотя и их возможности далеко не безграничны в этой ситуации. Очень значительный политический игрок Россия. Европа выглядит в этом раскладе, в этой шахматной партии, так сказать, более скромно. Тем не менее, что она вообще может сейчас сделать для урегулирования ситуации? Не только в Сирии, но и в сопредельных ближневосточных конфликтах. Или она может быть оставаться только, ну, что называется, ну, в каком-то, грубо говоря, на подхвате у более крупных игроков, поддерживать или не поддерживать того или иного из них, и этим все дело и ограничится. Ваше мнение?
Мне кажется, что, конечно, говорить о том, что Европа скромнее выглядит, наверное, это все-таки отражение того общественного мнения, которое, в общем-то, в Европе есть. Оно
пацифистское.
Оно больше, да, оно все-таки более пацифистское. И это отражает, собственно, нежелание или осторожность европейских политиков при принятии решения о таких вот военных действиях на территории как бы других стран. Хотя вот, например, если посмотреть на британские цифры, то даже несмотря на то, что парламент проголосовал против участия в военной операции в Сирии, то общество на самом деле расколото 50 на 50. То есть только 51% британцев против. То есть это не такая существенная цифра. И в данном случае, конечно, говорить о том, что ну, вот британцы 100% уверены в том, что воевать не надо, не стоит. Хотя, может быть, в других странах эти цифры будут совсем другими. То если вспомнить вот иракскую кампанию, то тогда по всей Европе, в общем-то, были антивоенные митинги, и, несмотря на это, все-таки правительства многих стран приняли решение послать свои войска в Ирак. Но сейчас ситуация немножко другая, поскольку экономический кризис, и я думаю, что Европа еще не играет вот такую активную роль в разрешении сирийских проблем, именно потому, что у многих правительств просто нет на это средств. Если вот вспомнить даже ливийскую кампанию, то тогда тоже Европа говорила о том, что вот у нас нет денег, чтобы послать там больше вооружений, и Соединенные Штаты были этим недовольны. Сейчас ситуация еще хуже, хотя, конечно, экономика чуть-чуть, в общем-то, показатели экономические чуть-чуть улучшаются, да, но, с другой стороны, все страны, многие страны еврозоны сейчас имеют огромные внешние долги, которые нужно отдавать, и, в общем-то, все силы брошены скорее на решение экономических проблем, чем на решение проблем вот внешних.
Тут есть два варианта. Либо каким-то путем Европа может заставить остановить войну и враждующие стороны посадить за стол переговоров. Абсолютно безнадежно, если это не удалось США, России и, как вы сказали, более сильным игрокам, ни о каких мирных переговорах, инициированных Европой, речи идти не может. Если же военный вариант мы рассматриваем, но тут либо ввязываться в войну, либо нет. Бомбить, либо не бомбить. И уже, поскольку Расмуссен, генсек НАТО, сказал, что НАТО в военной операции не участвует, война – личное дело каждого участника, тут уже либо присоединяться к возможным авианалетам, которые, может быть, США начнут, либо нет. Ну, если говорить о массовых демонстрациях, которые Александра упомянула в 2003 году, которые были против войны в Ираке, и сейчас, а мне кажется, что еще играет роль личной симпатии, антипатии толпы к тем или иным нынешним или прошлым лидерам. То есть Джордж Буш, младший, и Тони Блэр пользовались, возможно, тогда гораздо меньшей популярностью, чем сейчас Барак Обама или Франсуа Олланд.
В Европе, да. В Европе, конечно, Обама гораздо... Он уже не такой любимчик Европы, каким он был, когда был впервые избран.
Но я именно сравниваю с Джорджем Бушем-младшим.
Конечно, он не такой аллерген для большей части европейского общественного мнения, каким был предыдущий американский президент. Ну, отдельная тема, конечно, роль России в сирийском кризисе. Россия занимает четкую позицию, благожелательную относительно, умеренно, с оговорками к режиму Асада, и достаточно четко противостоит желанию Запада решать этот вопрос военным путем. У меня вопрос к Елене Супониной. В чем, по вашему мнению, вот суть тех интересов, которые Россия в этой стране защищает? Есть за этим что-то более глубокое и серьезное? Или можно говорить о каких-то, ну, таких остаточных реакциях, идущих в том числе и из прошлого, когда Ближний Восток был одной из главных линий геополитического противостояния Соединенных Штатов и бывшего Советского Союза? В чем суть того, за что выступает Россия в данной ситуации?
Сирия для России намного больше значит, чем просто вопросы экономического партнерства. Экономическое партнерство было не таким уж большим. Я сопровождала и министра иностранных дел, и сначала Иванова, и потом Лаврова, в их поездках в Сирию, еще когда только восстанавливались отношения между Сирией и Россией, а эти отношения резко пошли вниз после распада Советского Союза. Была я и во время поездки Дмитрия Медведева в мае 2010 года в Дамаск. И скажу, что где-то сразу после распада Советского Союза эти отношения были вообще на нуле. Потом ежегодный товарооборот едва превышал 200 миллионов в год, 300 миллионов в год – это мизер. И только в последние годы он стал подходить к отметке более миллиарда ежегодно. Что, впрочем, тоже не так уж много. Так что в отношении экономического партнерства здесь можно говорить только об упущенной экономической выгоде. Такую же ситуацию мы имели и в Ливии. Но Сирия важна для России геополитически. Не надо называть наше присутствие в Тартусе военной базой, как это делают некоторые. Конечно, это никакая военная база, не военная база. Это пункт материально-технического обеспечения. Но он важен. Важен для нашего военно-морского флота. Конечно же, если власть в Дамаске переменится, то для России это будет с этой точки зрения потеря. Но самое важное, опять-таки, это каким будет мир в ближайшее время. Как он будет реагировать на такие кризисы. Возникает опасный правовой вакуум. Все чаще военные действия международного характера предпринимаются в обход Совета Безопасности ООН. И не всегда последствия таких действий являются такими, какими их хотят видеть те, кто это затевает. В этом-то и опасность военных акций.
У меня сразу, я извиняюсь, я вас на минутку прерву, потому что здесь напрашивается вопрос. Да, Россия стандартно в таких кризисных ситуациях выступает за решение, за подключение механизма Совета Безопасности, за консенсусное решение через механизмы ООН. Но многие аналитики и политики, и не только западные, говорят о том, что этот механизм устарел. Так может быть, Москва слишком упорно держится за действительно старое, не будучи способна предложить какую-то действенную альтернативу? Может быть, стоило бы подумать над этим?
В этом-то и беда данной ситуации. Я вполне согласна, что старые механизмы не срабатывают, особенно когда надо действовать быстро и когда речь идет о большом количестве жертв, и когда мы понимаем, что в ближайшее время будет только хуже. Даже если режим в Сирии будет свергнут, мира там в ближайшие годы не будет. Посмотрите на ситуацию в оппозиции. Они же грызутся друг с другом. Экстремисты готовы убивать умеренных оппозиционеров и наоборот. Но и Запад, предлагая гуманитарные интервенции, предлагая тезисы ответственности по защите, не преуспевает в реализации этих инициатив.
Концепции нет ни у кого.
Посмотрите, что творится в Ираке. Посмотрите, что творится в Ираке. Эта страна каждый раз находится на грани нового витка гражданской войны. Мы не говорили о том, что там идет гражданская война, но на самом деле года 3-4 назад это определение вполне подходило для иракской ситуации. И сейчас там нестабильно. Поэтому старое не работает, новое тоже не работает. А нестабильность нарастает. Хаос в ближайшее время предопределен, неизбежен. Все готовы реагировать по-разному или не реагировать вовсе. Арабы расколоты. Западные страны не имеют единого мнения. Международное сообщество расколото. Поэтому-то я и говорю о том, что мы вступили в опасную стадию нестабильности. Риски будут еще более большими, нестабильность будет больше, и нам отсидеться никому не удастся. Это затронет нас всех.
Ну, вы тем самым ответили на тот вопрос, который я хотел бы сделать заключительным нашей сегодняшней беседы. Вопрос о возможности или невозможности определенного достижения определенного согласия вот внешними силами по сирийскому вопросу. Я тогда тот же вопрос обращаю к двум другим участникам нашей беседы. У вас столь же скептическое, откровенно, мнение по данной ситуации, как у Елены? То есть договориться не удастся, каждый будет гнуть свою линию, Москва свою, Вашингтон свою, Париж и Лондон, ориентируясь по ситуации, или же все-таки в последний момент что-то удастся найти, какой-то консенсус? Я обращу внимание, в частности, на заявление президента Путина, которое внешне звучало неожиданно. Он не исключил участие России в предполагаемой военной операции в Сирии, но в случае, если будут предъявлены однозначные доказательства того, что химическое оружие применялось именно режимом Асада. То есть тут это можно брать как такую достаточно симпатичную, ловкую дипломатическую увертку, ну а можно брать как заявление серьезного политика: принесите мне конкретные доказательства, и я пойду вместе с вами. Тут уже зависит от отношения. Так вот, как вы думаете, удастся договориться или действительно впереди хаос и черная дыра на долгие годы?
Я хотела как раз упомянуть это заявление Владимира Путина. Мне кажется, что все-таки если сейчас, например, Соединенные Штаты в одностороннем порядке не начнут военные действия там, в союзе с Францией той же и другими странами, а если все-таки будут тянуться вот еще какое-то время вот эти вот переговоры и дальше, то ситуация в Сирии будет все ухудшаться, то мне кажется, что все-таки возможно достичь какого-то согласия и консенсуса и России, и Соединенным Штатам. Мне просто кажется, что гуманистические соображения в этом смысле будут преобладать. Хотя, возможно, это идеалистическое представление, но вот эти фотографии вот этих жертв химической атаки, они, вот эти дети...
Но сколько их там было, таких фотографий в разных войнах, и сердца политиков они не очень часто трогают.
Ну, возможно, вот еще серьезной такой вещью будет эти количество беженцев, потому что в последние несколько дней их число просто растет очень высокими темпами, и возможно, хорошо, я стою на идеалистических позициях, но вот я верю в то, что этого консенсуса удастся добиться.
Я выражусь просто, я боюсь, что в ближайшее время погибнет еще очень много людей в Сирии при любом исходе, и появится еще очень много фотографий, где будут лежать окровавленные или каким-то другим путем умерщвленные женщины и дети. Поэтому я, если играю, как вы сказали, Ярослав, сегодня в нашей беседе, в некотором роде роль скептика, я вот эту линию и продолжу. Слишком много уже сказано в западном мире было такого, после чего за эту самую красную линию пресловутую, которую мы столько раз упоминали в сегодняшней беседе, обратно заступить нельзя. Уже, образно говоря, шпага вытащена из ножен. Вкладывать клинок обратно без чести формально для западных политиков уже будет совершенно невозможно. И любая договоренность сейчас с Россией, с кем-то еще о том, что вот мы подождем, мы посмотрим, как там дальше будет, она просто невозможна. Это потеря лица для любого западного политика. Раз уж сказали, что будем бомбить, ну, видимо, бомбить, к сожалению, будут.
Ну, на невеселой ноте нам приходится завершать нашу нынешнюю беседу, поскольку и тема была тревожной. Мы обсуждали сегодня в рамках темы недели проекта «Европа. Ближний Восток». В первую очередь Сирию, ситуацию, которая складывается вокруг нее, и роль Европы в этой ситуации. В нашей беседе участвовали мои коллеги Александр Вагнер и Александр Гостев. На связи с нами была специалист по Ближнему Востоку Елена Супонина. Я благодарю всех участников беседы. Ее вел Ярослав Шимов. В заключение традиционно напомню, что подкасты проекта «Европа» и вообще международные подкасты «Радио Свобода» можно найти на страничке в разделе «Мир» на сайте свобода.орг, а также бесплатно подписаться на них в магазине iTunes. Мы продолжим через неделю. Всего доброго.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень. Я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами и не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как и раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.